7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либер. Это программа «Пункт шедела капот» и я, Наталья Марарь. Искусство и политика. Как должны строиться отношения между ними? На фоне многочисленных политических концертов самое время задаться вопросом, а артисты должны оставаться вне политики или самое время занимать активную гражданскую позицию? Об этом мы поговорим с моими гостями в студии. Итак, я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. Сегодня у меня в гостях историк Вирджил Писларюк. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера. И артист, музыкальный продюсер Паша Парфения. Добро пожаловать на Европа Либера. Говорим мы с вами сегодня о том, может ли искусство быть вне политики? Вы ведь наверняка наблюдаете за тем, что происходит последнюю неделю, после Дня независимости. Очень широкое обсуждение посвящено участию артистов в концерте, организованном лидером партии Шора Илоном Шором. В принципе, эта дискуссия, она не впервые появилась в нашем обществе. Об этом говорили все, всегда, везде. Я помню 2 года назад, когда Паша Парфений вышел на сцену на площади Национального собрания в День независимости во время концерта, который напрямую транслировался на публичном телевидении «Молдова-1» в майке «Нуплаха». Это тоже тогда очень широко обсуждалось. Правильно или неправильно артистам, людям искусства и интеллигенции занимать активную политическую позицию в обществе? Или же они должны быть вне политики, они должны быть неангажированы, они должны просто творить искусство и радовать нас, публику. Как вы к этому относитесь? Господин Писларюк, начнем сначала с вас, как с историка.
Да, ну, понятно, что тут нет однозначного ответа на этот очень сложный вопрос, кстати.
Ну, а для себя лично, вы как гражданин, осуждаете тех, кто вышел на сцену в Аргееве петь на концерте Илона Шора?
Дело в том, что это, во-первых, дело личного выбора. Да? Я считаю, что каждый решает за себя, как он после этого... То есть он должен как-то оценить последствия. Должен оценивать последствия. Да? Если, допустим, понятно, что мы не можем возбранить артисту заниматься своей профессиональной деятельностью. Да? То есть он фактически, он, скажем, если он живет из этой сферы активности, да, в принципе, должно быть нормально, чтобы артист, когда он его приглашает на какой-то концерт, да, чтобы он выступил, потому что, опять же, повторяюсь, это часть его, скажем, жизни, его деятельности, и это может быть считаться нормально. Но дело в том, что проблема в контексте, да, то, что делается сейчас, да, вот у нас лет 10, наверное, как появляются эти политические концерты, да, то есть, в принципе, политические деятельности, они приглашают артистов на так называемые бесплатные концерты, да, то есть они их покупают, да, и считается, что это одна из, скажем так, стратегий, электоральных стратегий, да, они при этом пытаются добиться расположения общества, да, в демократическое общество. И тут проблема действительно уже, можно сказать, нравственная, да, если какой-то артист, как индивид, да, он считает, что та кауза, та, скажем, та деятельность цель, того, да. Да, который его, да, который приглашает, она чужда ему, да, то тогда он, наверное, действительно имеет право сказать нет, да. То есть это, опять же, дело прежде всего личного выбора, потому что я говорил о последствиях в искусстве, наверное, и сейчас, и не только в искусстве, но и везде, да, наверное, репутация является, наверное, одной из самых главных составляющих, да. Сейчас, в принципе, не деньги делают репутацию, а репутация делает деньги, да. И вот если артист идет к тому, что, рискуя потерять репутацию, он выбирает, да, вот какие-то сиюминутные материальные выгоды, да, и он их как-то считает, что если, и он не считается, что репутация, скажем, тут не важна. Но я думаю, что в случае не только с Аргеевым, но и в последнее время, да, многие артисты получают какое-то общественное порицание, потому что они считают неправильным.
Это, кстати, было заметно по группе Motans, которая была заявлена изначально в концерте, организованном в Аргееве Илоном Шором. Началось на Фейсбуке очень сильное общественное порицание их решения участвовать в этом концерте, потому что Motans известны в том числе своими довольно патриотичными песнями.
Только даже, у них гражданская позиция.
Да, кто-то даже вспоминал один из их текстов песен, очень гражданских. И на них очень сильно начали давление производить в социальных сетях. И за несколько дней до концерта стало известно, что они по причинам здоровья не могут участвовать в этом концерте.
Они выбрали репутацию, это нормально.
Я думаю, что было очевидно, что здесь не в здоровье дело, а просто в решении отказаться от этого концерта. Хочу спросить Пашу. Паша проходил через это не раз. Артисты, они должны оставаться вне политики? Потому что ты для себя другое решение как-то принял какое-то время назад.
Учитывая, что мы помимо, все люди, артисты в том числе, помимо того, что мы являемся артистами, мы также являемся людьми, знаешь, мы являемся гражданинами и так далее, знаешь. То есть, насколько получается у человека одновременно, на какие компромиссы он идет с совестью, с какими-то внутри себя, это очень тяжелый вопрос. Я считаю, что, ну, как было, как и Вирджилио подчеркнул, что, конечно же, артисты вправе выбирать сами, но в том числе и люди, которые реагируют на их решение, вправе выбирать уже то, как они будут реагировать. И уже вот эти компромиссы все, огромное количество компромиссов, они каким-то образом соприкасаются.
Ну, хорошо,
я бы задал
смотри.
Единственный вопрос, да. Наверное, артистам, ну, вообще людям, которые так или иначе сотрудничают с режимом, это насколько им все это безразлично, понимаешь? И вам безразлично это или нет? Вот на этот вопрос, я думаю, это самое
безразлично
главное.
То, что происходит в стране?
Да, потому что противоположность любви – это не ненависть, это как раз безразличие. И в этом-то и вся и большая, огромная, наверное, проблема, по которой под эту категорию попадают и наши, в том числе, артисты.
Паш, но многие из них могут ведь сказать так. Послушайте, тот факт, что я выступаю на концерте Илона Шора или фонда Эдельвайс, не означает, что я поддерживаю Шора или поддерживаю Влада Плохотнюка. Я раз в 4 года хожу голосовать. Как я голосую, это мое дело. Я свой долг гражданский выполняю, я плачу налоги. А поэтому не мешайте мне просто работать. Это просто моя работа. Вот в данном случае, когда дело касается такого рода мероприятий, это может быть просто работой? Потому что они ведь это используют в качестве аргумента.
Ну, понимаете, а если артистов пригласят на казнь, это тоже работа будет или как? То есть это все уже говорится только о компромиссах. Где проходит эта черта? До какой степени вы начнете выступать? С одной стороны. С другой стороны, даже если это так, это все равно, даже если тебя на казнь пригласят, ты можешь сказать, что это твоя работа, по большому счету. Да? И это будет правдой. Да. Разве нет? Я считаю, вообще, в принципе, порицание как таковое, оно не совсем имеет действие. Потому что, если мы будем порицать, грубо говоря, вернемся немного к людям, которые так истерично и нервно вырывали тушенку, ну, требовали тушенку, да, на площади. С другой стороны, мы можем их осудить и порицать, но будет ли это имеет эффект? Они голодные. Люди, если голодны, то предложи что-нибудь взамен, может быть, потом будет. То есть не работает. Я больше чем уверен, что порицание артистов в этом случае дает только обратную реакцию.
Ну, я, опять же, согласен тут с Пашей, потому что вопрос сложный. Почему? Потому что дело в том, что когда мы говорим о артистах, да, понятно, что у них есть какой-то, скажем, рынок, да, у них есть... В их профессии очень важна вот этот имидж, да, их образ. Да. И дело в том, что когда они принимают ту или иную сторону, да, они должны быть очень четко осознавать тот факт, что будет часть публики, да, на которой зиждется их успех, будет их порицать.
Я просто наблюдала за тем, как некоторые из них отвечают на такие обвинения. Они таки как раз говорят, что а мы не поддерживаем. Тот факт, что мы выходим на сцену петь, мы поем не для Илона Шора, мы поем для публики, которая собирается. Мы артисты.
Понимаете? Дело в том, что сейчас нельзя, в принципе, ставить такой вопрос, потому что их политики приглашают для того, чтобы они свой имидж как-то переносили на имидж этого политика.
То есть, грубо говоря, история со смешанной системой, с уединоминалом, когда многие известные артисты были использованы в роликах в поддержку этой системы о том, как правильно будет избирать своего депутата. И мы там очень многих известных артистов видели.
Да, и они, в принципе, кстати, когда с ними говорили, разговаривали, то они, в принципе, даже и не понимали, о чем речь. Они просто использовали свой имидж, да, свое влияние в общество, да, скажем, каких-то лидеров, да, общественного мнения, мы можем так их и называть, потому что они артисты, они известны, они публичные личности, да, но они используют это свое влияние для каких-то политических семейных интересов.
Мы на этой неделе в довольно широком кругу людей, журналистов, известных очень журналистов, обсуждали вопрос общественного порицания тех артистов, которые решают публично сотрудничать с такими политиками, как, к примеру, Илон Шор, или, как ты сказал, Паша, с действующим режимом. Позиции были самые разные. В том числе были высказаны позиции о том, что мы не имеем права их порицать, потому что это всего лишь работа. Но была также позиция высказана Ната Албот, к примеру, о том, что нет, на самом деле настало время публично называть вещи своими именами, точно так же, как и про журналистов. Я как журналист, к примеру, иногда возмущаюсь, когда свободную прессу сравнивают с не прессой. Я не буду сейчас называть названия телеканалов или медиаресурсов, но я думаю, все прекрасно понимают. Но мне не нравится, когда ставят знак равенства между честной журналистской работой, сложной, иногда с ошибками, безусловно, мы тоже люди, мы ошибаемся, но это честная, искренняя работа по определенным правилам и откровенные сливные материалы, заказные материалы, абсолютно односторонние, очерняющие чью-то репутацию. Мне, как журналисту, очень обидно, когда между нами ставят знак равенства. И поэтому я, к примеру, являюсь сторонником того, что настало время называть вещи своими именами. То, что не является журналистикой, называть не журналистикой. Потому что таким образом это является частью образования людей. Потому что мы объясняем людям, что значит правильно, что значит настоящая журналистика, а что значит означать не журналистика. Вот твое мнение, я возвращаюсь к порицанию. Ты сказал, что порицать людей, которые вышли за тушенкой, неправильно. Это действительно так, потому что люди, я с некоторыми из них говорила, я сделала интервью тогда, в тот день, 26 числа, им действительно нечего есть. Это люди, которые умирают с голоду, поэтому их мы осуждать не будем. Но мы говорим сейчас про артистов. Общественное порицание артистов, принимающих предложения со стороны таких политиков, оно эффективно вообще, оно имеет право быть?
Оно должно быть. Я не знаю, насколько оно работает. Я вот это хотел сказать. Оно будет и должно быть, по большому счету. Потому что, слушайте, ну давайте все-таки называть, как ты говоришь, вещи своими именами. Это не просто выйти за какого-то политика. Это выйти за политика, который в день независимости абсолютно провокационно, абсолютно беззаконно вышел в день протеста, да, и сделал, и организовал провокацию, и пытался спровоцировать именно тех, которые требовали расследования кражи миллиарда, по большому счету. Он является главным обвинением. То есть это полностью название черно-белое, белое-черным. То есть, и, ну, честно сказать, подобное ли... Легитимация, да, по-русски.
Но сегодня лингва ностра, поэтому это и правильно, что нам приходят слова на румынском, а не на русском.
Подобное, да, легитимация, придавание легитимности подобным...
Легитимизация.
Да, да, подобным персонажам, она... Это, на самом деле, по большому счету, я не знаю, стоит это порицать, не стоит. Тут уже каждый для себя, наверное, сам решит. Но смотри, человек... Гражданин этой страны, он уже даже не понимает, что происходит. Он просто не хочется верить, что здесь дальше можно жить, потому что ты думаешь, ну как так, когда огромное количество людей? Ну потому что вы не видите этого. Ну ведь раз как так можно?
Но вот вообще порицание это является один из таких инструментов гражданского, скажем так, неповиновения либо протеста. Потому что Это работало всегда и везде. В русском языке есть такая фраза, как нерукопожатность. Uh-huh. Иногда в качестве протеста люди могут публично не протягивать руку, чтобы показать, что кто-то этого недостоин. Иногда в качестве протеста кто-то может отказаться выйти на сцену. Это вообще такая история давняя. Еще Ганди об этом писал в своей книге о ненасильственном сопротивлении. Я помню историю. Несколько лет назад, 2 или 3 года назад, мы с группой журналистов при поддержке Центра независимой журналистики и Ассоциации независимой прессы, мы участвовали в акции протеста, мы, журналисты, хотели добиться свободного доступа для прессы в зал заседаний парламента. Мы тогда вошли в здание парламента, нас не хотели пускать, мы заняли часть сидений, к нам вышел Адриан Канду. Это была громкая на тот момент история. Вся пресса, аффилированная с Демпартией, нас обвиняла в провокации, в том, что мы просто пришли, провокаторы, в очередной раз решили провести пиар-акцию, а после того, как мы этого добились, никто из нас больше в этот зал не приходил. Так вот, я к чему веду? В тот момент в момент, когда к нам подходил спикер парламента Адриан Канду, у нас было много журналистов: Алина Раду, Зиар Лдегарда, Евгений Настасья, журнал ТВ, ньюсмейкер Владимир Соловьев, Надин Гогу из Центра независимой журналистики, Петру Маковей, Ассоциация независимой прессы и много-много-много других людей. В момент, когда к нам подошел спикер парламента Адриан Канду, он стал с каждым здороваться, подходить, общаться. И человек, который не подал ему руки, была Евгения Настасья, директор новостей журнала ТВ. Она публично этого не сделала, это увидели камеры, запечатлели. После этого, безусловно, об этом начали писать. И я тогда сделала шейр на ту новость. Мне показалось это довольно символичным и правильным жестом. И в личной переписке с очень известным социологом, я не буду, это неправильно, это личная была переписка, я не буду говорить его имя, но человек известный. Потом стало понятно, что он меня отфрендил за то, что я сделала шейр на эту новость. Мы очень долго с ним дискутировали, и он мне объяснял, что тем самым, сделав шейр на такую новость, Я испортила имидж Института парламентаризма в Молдове. То есть вот подобные выходки, как наша, мне было сказано, вот это вхождение в парламент силой, с камерами, непадание руки спикеру парламента, это абсолютно недопустимая вещь, потому что страны, которые пытаются стать развитыми демократиями, они вкладывают много денег в построение институтов, и вот такими жестами мы их просто дискредитируем. Ну ладно, здесь надо сделать оговорку, что этот социолог сотрудничает с правящей партией уже много-много лет. Но меня отфрендили за то, что я сделала шейр на такую новость. И мне было сказано, что мы немножко заигрываемся во всех наших этих попытках осудить публично, потому что на самом деле надо думать о демократии, об институтах. И long term, в долгосрочной перспективе, то, что мы делаем, это деструктивно. К вам вопрос. Вот такое осуждение, такое не подача руки. Вот такие вещи, они могут быть эффективны? И с точки зрения эффективности,
иногда это единственная форма, которую оставляют правители, те же институции, да, потому что когда они прекращают любой контакт, любую коммуникацию с обществом, которому они, в принципе, должны служить, да, эти формы протеста, они являются единственными. В принципе, чтобы как-то повлиять на эти институты.
Я, кстати, тогда, я прошу прощения, что перебиваю, это важно. У нас была длинная дискуссия после. Мне просто было очень интересно, почему меня отфрендили, исключили из друзей. И я тогда привела в качестве примера, как раз-таки в ту неделю случилась трагедия во Франции. Mm-hmm. Одного из полицейских убили при исполнении его служебных обязанностей. И эта трагедия была очень широко освещена во всех СМИ. Это было связано с попыткой какого-то террористического акта. Через пару дней президент Франции встречался с активом полицейским. Так вот, один из коллег того полицейского, когда президент проходил, не протянул президенту руки. Президент стоял с протянутой рукой, а ему полицейский не ответил. И это, безусловно, вся пресса обсуждала. Но это был акт гражданского неповиновения, акт, который продемонстрировал, что этот полицейский считает, что те действия, которые президентура предприняла, они недостаточны. Они да. недостаточны.
Нет, это гражданская позиция, прежде всего. Да? Вот мы, кстати, тут говорили, говорим о творческой интеллигенции, да, об интеллигенции вообще, наверное, да, что интеллигенция, в принципе, как, скажем, тот социальный класс, да, или та страта социальная, которая производит какие-то ценности, прежде всего ценности, которые очень важны для общества, потому что любое общество зиждется на каких-то моральных устоях, на каких-то ценностях, да, и когда общество отходит от этих ценностей, да, тут начинается, в принципе, коллапс, проблемы, да, вот почему у нас... В принципе, у нас та же ситуация. У нас люди уезжают из страны как неприятие этого общества, морали, той двуличности, да, тех проблем, которые, той большой лжи, которая нам постоянно, мы поговорим еще о ней, нам стараются навязать какую-то параллельную реальность, которая ничего не имеет общего с тем,
в том
мире, в котором мы живем. Да? И вот тут проблема, вот как один известный французский философ, да, Мишель Фуко, он определял интеллектуалов, да, интеллигенцию. Он говорит, должны две характеристики иметь. Он должен иметь интеллектуал гибкий ум, чтобы он мог понять, объяснить окружающий мир, да, принимать его, даже если хотите, каким он есть. Да. И вторая черта очень важна, это его этот моральный стержень. Да, это хребет, как он говорил.
То, что мы называем вертикалитатом.
Вертикалитатом, exact. Вот этот моральный стержень, который позволяет ему говорить вещи своими именами, о которых говорил Паша, да? Это как у Высоцкого. Нет, ребята, все не так, ребята, да? То есть, когда ты говоришь вещи, называешь вещи своими именами и говоришь, что все-таки вещи, которые... та, скажем, виртуальная реальность, которую пытается власть предъявить как реальную, да, она в принципе является ложью. Да? И, к сожалению, то, что сейчас происходит, что часть интеллигенции, она показывает, что она, скорее всего, бесхребетная, что у нее нет того морального стержня, потому что она входит в компромисс. С властью.
Но, может быть, она на самом деле выбирает путь наименьшего сопротивления, потому что мы живем в обществе, и здесь правда неправильно искусство отделять вообще от политики, от жизни, от состояния общества, потому что искусство — это часть нашей жизни. Артисты живут точно так же, как журналисты, политики, шоферы, доктора, врачи, учителя, мэры, в условиях, когда, к примеру, буквально за 2 года с момента последних местных выборов со 150 мэров Демпартия доросла до... Сколько у них?
725.
725. И ведь для всех очевидно, каким образом этого добилась правящая партия. Ведь история про уголовные дела, про шантаж, про давление на местах знают абсолютно все. Это маленькая страна, здесь все друг друга знают, информация распространяется. Мы живем в условиях, когда там, неудобный канал могут отключить от рекламных потоков, когда неудобную партию могут отключить от возможности собирать деньги на банковском счете, когда неудобного человека могут засунуть в тюрьму, когда неудобного адвоката могут на него завести 15 уголовных дел. То есть у нас неудобного артиста можно больше не звать на концерты, что очень сильно ударит по его карману. Ведь артисты живут в условиях, когда они видят, что происходит с неудобными. И они, может быть, выбирают как бы наименее опасный путь, ну, быть поближе к власти, безопасность.
Ну, я думаю, каждый для себя сам решает, что ему выбрать, быть поближе к власти или преследовать какие-то свои личные интересы, в том числе, как ты сказал, это делают коллаборационисты, они есть и везде, да, их очень много в нашем обществе. Но помимо этого я общался с артистами, которые, со своими коллегами, которые в том числе стараются держать так называемый нейтралитет в этой ситуации. Вот. И они тоже чувствуют, они тоже чувствуют всю лживость этой ситуации, и они тоже хотят уехать, понимаешь? Я уверен, что такая категория людей, которые по какой-то причине, ну просто они понимают все как должно быть, все как есть, но насколько они готовы рисковать чем-то и жертвовать чем-то, вот это, понимаешь, вот этот страх, он по какой-то причине у нас... не знаю, вот, ну вот из-за этого мы даже боимся, что делать первый
шаг. А вот вопрос, а получится ли чего-то добиться без того, чтобы как можно больше количество людей не поняло, что все-таки чем-то рисковать надо, и, наверное, чем-то жертвовать надо, потому что, по большому счету, Паш, ты лично на своем примере показал, ты пожертвовал частью, большой частью заработков, потому что тебя просто отключили от всех государственных контрактов, тебя больше не приглашают на концерты, которые организовывают
Министерство. Для меня это и большой парадокс, вопрос, на который я до сих пор для себя не ответил. Мы же понимаем, что если бы, в принципе, я своим примером доказал, что это так можно было сделать, и тебе, никто тебя не застрелит, и, то есть ничего с тобой не происходит. Да. Таких 20-30 человек, как я, думаю, что без каких-то особых усилий, осуждения подобных несправедливостей этого режима, оно было бы на порядок выше.
Эффективнее, да.
Эффективнее. То есть,
это называется role models. Да.
Почему же, почему-то это не произошло, этот баланс сил, он почему-то не произошел.
Я вот хочу вас здесь спросить. Ты начал говорить о коллаборационизме. Он, безусловно, существует везде, в любой сфере. В политике, в госсекторе, в журналистике, в мире искусства. Везде абсолютно есть коллаборационисты. По вашим ощущениям, потому что происходит вот в последнее время, коллаборационистов становится больше или на самом деле гораздо больше людей начинают понимать, что те, которые раньше были нейтральны, они вдруг начинают набираться смелости и занимать активную гражданскую позицию?
Я думаю, что понятно, что что власть притягивает себе прежде всего оппортунистов, да, тех, которые считают, что лучше не конфликтовать, да, что лучше, как-то скажем, иметь такую... Они говорят, что это нейтрально, но то, что они называют нейтральной позицией, это, в принципе, то, что они этим легитимизируют эту власть. Потому что, когда ты как интеллектуал, как интеллигент, по определению, ты должен задавать тон в обществе, ты должен говорить вещи своими, называть вещи своими именами, ты должен быть каким-то моральным, да, ты должен бороться за какие-то моральные ориентиры и ценности в обществе, которые нормальны. И когда ты предаешь эти ценности, да, кстати, была известная работа французского писателя Жюльен Бенда еще в 20-х годах. Он писал о предательстве интеллектуалов, да, которые вместо того, чтобы быть беспристрастными, да, чтобы говорить за счет каких-то общечеловеческих ценностей, они входят в политику и начинают быть пристрастными. И вот это он считал предательством интеллектуалов, потому что они не называют вещи своими именами. Да, это еще было время, когда, скажем, было становление фашизма, да, когда многие, кстати, немецкие интеллектуалы, они философы и так далее, они приняли фашизм, нацизм, да, как какой-то и своими...
Они его даже поддержали, многие?
Поддержали, да, они принесли тем, что они, скажем, вместо того, чтобы говорить, что мы не принимаем вот эти ценности, то, что они перечат каким-то общечеловеческим values, ценностям и нормам, да, они, промолчав, кстати, в Советском Союзе было то же самое, да, о том, что говорил тот же Высоцкий, все не так, ребята, он кричал, да, они этим дали режиму
легитимизацию. Да? Потому что это, в принципе, люди, на которых ориентируется общество.
Да.
Грубо говоря, с артиста, с интеллектуала, с человека, который так или иначе за ним следят многие, с него надо требовать больше, потому что у него и социальная ответственность гораздо больше.
Социальная ответственность.
Поэтому, наверное, не только социальная ответственность, и силу, вот это, что могли бы определенная часть артистов, да, и не только артистов, и интеллектуалов, да, то они просто себя недооценивают.
Мы не будем говорить, что у них пониженная социальная ответственность, да, как говорил. Но в принципе, речь идет именно об этом, потому что они, кстати, слово коррупция, она имеет латинский корень corrupere, да, то, что значит подкуп, разложение моральное, прежде всего, общества, не обязательно материальное, да, но именно отход от каких-то моральных ценностей важных. Да. И вот когда говорят о тушенке и о гречке, это тот же акт коррупции, как и те же деньги. Да, потому что людей привозят в какую-то стадию, когда они действительно бедность, нищета и так далее, и они уже... не смотрят на ценности как на что-то очень важное, да, их можно подкупить, и это считается, и но самое потому, главное, что, это считается в обществе нормально.
Потому что когда ты борешься за выживание, когда дом горит, о парфюме не думают, понимаете?
Но и дело люди, в том, что именно них... эти люди, которые их подкупают, они их довели до этого состояния. Потому что вместо того, чтобы те публичные деньги, которые они должны внедрять, скажем, в Бунастаре, в общество, да, они их воруют, они их присваивают себе, а потом уже как свои деньги... Почему, где тут критика, скажем, того же примара Архея? Потому что спрашивают, откуда? Это твои деньги или те, которые ты когда-то украл из банка, да? И ты эти же деньги, да, но как свои уже, ты считаешь нас себя кормильцами и так далее, да? То есть откуда ты взял эти деньги, да? Это твои деньги заработанные или то, что ты взял у тех же людей и возвращаешь им как подачку, да? То есть этот вопрос, который ставят многие люди, которые порицают, кстати, тех же артистов, да, которые идут на эти концерты, которые они как-то нейтрализуют, они не смотрят на моральную сторону дела. А откуда все-таки вот вся эта... Откуда у него такие возможности? Или другой политик, который позволяет себе покупать, да, артистов, да, и говорит, что они пришли за бесценок. Да,
да, бесплатно.
Ну,
да,
да, бесплатно. Хотя мы все знаем, что этот рынок, они очень дорогие, да, и они не могут себе позволить опускать эту цену. Значит, они
я
где-то врут.
Я могу
Манош
сказать, бесплатных концертов не бывает.
Абсолютно.
Филипп Киркоров, про которого... Да. Я секундочку, это очень важно. Филипп Киркоров, про которого Игорь Додон не раз говорил, что он приехал к нему в гости бесплатно и денег взял, это все ложь. Я говорила с людьми, с журналистами, которые занимались расследованием гонораров, реальных гонораров всех ведущих российских певцов. Так вот, Филипп Киркоров за бесплатно, вы меня извините, даже
конечно,
не вот шага не
у
сделать.
У них есть рынок.
И кроме чартера, там вообще даже речи не может быть ни о каком обычном перелете. Там только чартер. Это,
и проблема,
это очень дорогая
история.
За какие
это деньги? За публичные деньги, которых они не декларируют? Да? Или за что-то другое? Вот это ложь.
Ну, знаете, как это происходит? Бывают дружественные бизнесмены, которых может попросить кто-то из власти, кто-то перечислит, может быть, даже не со счета компании, которая зарегистрирована в Молдове и так далее. То есть, а мы все остаемся...
Знаете, чем мы сейчас занимаемся, чем? По большому счету, все, этими обсуждениями? Мы занимаемся тем, что мы повышаем ценность лояльности артистов. То есть мы их... То есть они говорят, ну вы же знаете, то есть нет таких артистов, у которых бы не существовало повышенного ценника для определенных политических выступлений. Они
а, же то есть были... политические выступления стоят дороже?
Конечно, в два раза. То есть я не хотел бы много рассуждать, но я да.
То есть, грубо говоря, за вот эту вот
за
легитимизацию
то,
готов...
поехал бы готов... в Аргеев, он, я думаю, увеличил, а может быть даже и в три раза, потому что случай особенный. Поехать в Аргеев. То есть это однозначно двойной, может быть, иногда даже тройной гонорар. В случае Филиппа Киркорова я тоже думаю, что это так, потому что, ну, одно дело гражданские концерты, когда тебе просто люди пришли аплодировать.
А другое дело среди грядок с клубникой ходить. Ну,
это... Кто-то не понимает, какие цели кто-нибудь преследует. То есть это все уже... Ну, все это...
То есть понятно,
все ясно.
Этот имидж, да, они...
Мы
да.
Повышаем ценник сейчас артистов, которые... Мы...
Ну, вот я возвращаюсь к порицанию, почему вас спрашивала. Я помню еще года 3-4, 5 лет назад, когда кто-то из журналистов позволял себе высказываться критично по отношению к журналистам там, из главного холдинга, либо критично высказываться по поводу деятельности своих коллег, очень часто, я даже, кстати, лично получала за это замечание, о том, что ну, о своих все-таки не говорят плохо, ссоры из избы не выносят, ну, это неправильно. Вот сейчас, спустя несколько лет, когда мы дошли до того, что на протесте накануне Дня независимости полиция, которая оплачивается из наших налогов, на которую были потрачены миллионы европейских денег, защищает Илона Шора с его охранниками, а не прессу, и пресса просто агрессивно отталкивается, так вот на этом фоне я вижу какую-то волну среди свободной прессы. Давайте назвать вещи своими именами. Безусловно, свободная пресса – это небольшой островок посреди огромного океана. Но вот, на этом островке свободной прессы сейчас поднялась очень сильная волна, когда те люди, которые еще раньше занимали нейтральную позицию, которые считали, что журналисты должны оставаться как-то вне политического контекста. Журналисты не должны открыто высказываться. Мы делаем свою работу, мы просто релатем, мы просто рассказываем вам.
Есть такая категория журналистов, да, которые перешли. Да?
Есть. Есть категория журналистов, которые еще 3 года назад, 4 года назад были нейтральны, гораздо удаленнее от всех политических процессов. А сейчас они стали очень активны. И, кстати, я это замечаю и среди гражданского общества, потому что я не помню еще 4 года назад, чтобы некоторые лидеры крупных известных гражданских НКО, организаций, так открыто призывали других прийти на протест. То есть раньше общественные деятели, журналисты не призывали никого выходить на протест, а сейчас это стало происходить. Я сейчас не берусь говорить, правильно это или неправильно.
Я думаю, что это нормально, потому что, то, что мы замечаем в последнее время что в нашем обществе, да, что власть перешла очень много запрещенных линий. Да? И мы обычно постоянно ставим себе вопрос, а вот где вот эта последняя линия? Да? И они показывают, что этих линий очень много. И поэтому понятно, что когда общество приводится вот в эту вот температуру, общество так искусственно повышается, да, перед выборами, да, они вообще сейчас пытаются как-то поменять эти полюса, чтобы люди не могли понимать, где добро и зло, да, чтобы люди не могли понимать, где правда и где неправда. Вот все эти фейки сейчас, да, вот мы сейчас находимся в том, что называется постправдой, да, то есть они пытаются как-то сделать всем, что все относительно, да, что нет никаких моральных устоев, что быть аморальным морально, что быть аморальным нормально, да, что они нам постоянно тычут Макиавелли и так далее, хотя у Макиавелли совершенно другая идея, кстати, о том же добре и зле. То есть они хотят показать, что то, что они делают, это в принципе естественно, что борьба-то за власть, она можно любую линию, любую моральную сторону, то есть быть аморальным в этом.
А вы можете мне сказать,
это ненормально в обществе, это понятно. А вот потому как... что общество, оно взрывается.
Хорошо, а вы можете мне объяснить, какие аргументы должны использовать тогда интеллектуалы, либо артисты, интеллигенция для того, чтобы их позиция, я имею в виду тех, которые активную гражданскую позицию занимают, чтобы их позиция не выглядела слабой. Потому что если мы посмотрим на то, что происходит, поднимемся немного над происходящим, посмотрим сверху на картинку. Вот у нас происходит большой протест. В парламенте у нас сидит Алесул Попорулый, Константин Цуцу, человек, которого 4 года назад обвиняли в убийстве. А потом, благодаря его связям с действующей партией, его просто, извините, но как бы отмазали, назовем вещи своими именами, на себя вину взял совершенно другой человек. Этот человек сидит в парламенте, а на площади протестует учительница с 45-летним стажем Мария Чобану, которая читает стихи Минеску и плачет на сцене. То есть у нас как-то все перевернулось. У нас все перевернулось. У нас Алесул Попорулый, понимаете, вот Алесул Попорулый, Константин Цуцу, он с позиции власти выступает. Он подъезжает на дорогущей машине к парламенту. Он заходит через эти заборы в парламент. Его охраняют полицейские, которые за наши деньги получают зарплаты. И есть протестующий Мария Чубану или любой другой интеллектуал, там Паша Парфения, чья песня звучит со сцены, потому что с Маней вместе. Как в этой ситуации вести себе тем лидерам, вот, артистам, интеллектуалам, чтобы их позиция не была воспринята как позиция слабого? Потому что, знаете, вопрос, если ты такой умный, почему ты такой бедный?
Да, любой человек, в принципе. Да, тут уже, опять же, мы не говорим даже о том, что о богатстве или нет. Тот же феномен, кстати, миграции. Да? Если сначала уезжали, действительно, бедность была главным мотиватором, да, когда экономические побуждения люди уезжали из страны, теперь уезжают люди с высокими достатками. Да. Потому что они не могут жить в этой атмосфере под тотальной лжи, которую нам предъявляют, в которой мы вынуждены жить. Да? Как писал Оруэлл, да, что свобода — это когда человек может сказать, что 2 + 2 — это 4. нам постоянно говорят, что 2 плюс 2 это 5, это 10 и так далее, и мы должны это принимать за правду. Хотя мы все видим, да, что, что это неправда. И вот именно, и тут не только мы говорим о интеллектуалах, а любой свободный гражданин, да, у которого есть права и обязанности, он должен иметь какую-то гражданскую позицию и действительно называть вещи своими именами, что эти люди, которые избраны за наши деньги, да, потому что они не родились аристократами, да, это не их какая-то, скажем, привилегия, да, это люди их выбрали на эти публичные позиции, чтобы они работали для тех же людей. Но когда они врут, нагло врут, говорят, что у вас все хорошо в стране, да, у нас все хорошо в стране, да, что люди уезжают уже все меньше и меньше, да, этот их нарратив, да, и когда это постоянно говорят, что у нас наш жизненный уровень, достаток повышается, что у нас все хорошо, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее, как говорил товарищ Сталин, да?
Так у них, наверное, да? Так у них, наверное, лучше вот, стало, наверное, веселее.
Действительно, и когда...
Ну не врут же.
Но где? Мы тоже хотим жить в этой Молдавии, о которой вы нам говорите, но где она? Опуститесь к людям и вы увидите, что нет такого, потому что они за этими тонированными стеклами, они действительно не видят реальности, да? И я боюсь, что они, что последняя стадия того, что они искренне уже верят в этот бред, который они сами несут.
Скорее всего, да, это стокгольмский синдром. Ты начинаешь оправдывать жертву своего агрессора. Паша, возвращаясь все-таки, как тем людям, интеллектуалам, которые все-таки приняли для себя решение называть вещи своими именами, как им действовать с позиции силы, а не быть какими-то там, ну, маленькая кучка, там, сидят, борются с правящим режимом, критикуют власть. Ну, смотрите, их там всего пару человек.
Маленькая кучка – это сколько человек?
Я не знаю. Я тебе говорю,
совсем маленькая кучка какая-то получается просто, чтобы с позиции силы что-то здесь рассказывать. Вот. И поэтому рукопожатность и нерукопожатность – это вполне, конечно, какие-то методы, но... Ну, я не знаю, насколько это эффективно в случае вот конкретно в исполнительской среде. Но я вам хочу сказать, что какой-то определенный момент должен наступить, когда это...
Ну, ты когда выходишь...
Потому что уже столько этих черт было пересечено, что, ну, извините, ребята, ну, как так можно? Они уже сами хотят, их тошнит от этого всего. Они сами хотят уже уехать.
Ну, вот могу тебя спросить, вот ты как человек-артист, который выходит на сцену, на митинге, на большом протесте, и играет, поет песню, играет на гитаре, потому что не раз ты это делал. На прошлой неделе во время большого митинга оппозиции твоя песня «Смани» звучала, как гимн диаспоры. И, кстати, очень хорошая реакция людей была видна у протестующих. Ты, когда выходишь на сцену и поешь перед людьми, ты себя чувствуешь как... Знаете, так как просто если так понаблюдать, как об этих протестах говорят действующие телеканалы в стране, там группка собралась, группка, ну как там нас всех
активистов,
называют?
Да,
активистов,
да.
Пару сотен человек. Да, да. Ты себе чувствуешь так, как о нас говорят, как о тебе говорят, или все-таки ты с позиции силы выступаешь на этой сцене?
Ну, однозначно с позиции силы. Это вот как раз тот пример, который Вирджилио. И вообще человек, который имеет роскошь сказать, что 2 плюс 2 это 4, это прекрасно. Я считаю, что ты, когда 5, ты говоришь 5
человек,
или 6.
Который не боится.
Ты стареешь на глазах. Он разрушается, человек разрушается от лжи. Ты не можешь жить в лжи со своей семьей, со своей мамой, папой, я не знаю, со своими друзьями. Это ложь, постоянная ложь. Это лицемерие, которое, я не знаю, про нее. Оно разрушает. От этого стареешь больше, чем от, я не знаю, от чего. От неправильного питания.
Что нужно сделать, или вообще нужно ли что-то делать, может быть, нужно просто ждать, чтобы это естественным образом произошло, чтобы подобные примеры как интеллектуалов, которые занимают самую активную позицию, чтобы он стал заразительным, потому что это ведь происходит на фоне чего? На фоне того, что некоторые люди, которые последние годы известны своей ярой поддержкой действующей власти, получают национальные премии. В этом году получилось добиться премии для Вейрала Мардари только потому, что началась большая волна общественного давления на эту комиссию государственную. И если бы не это давление, поверьте, Вейрала Мардари не дали бы эту премию. Но при этом среди прочих, кто получил эту премию, есть люди, которые не выходят из телевизионных студий и с утра до вечера рассказывают нам про то, как хорошо стало жить.
Сейчас люди говорят о премии Нобел, Нобеловская премия.
От отеля Нобел, а не от Нобеля.
Да, потому что это действительно стало сейчас, и опять же, это уже невозможно фактически скрыть, что это уже они получают по политическим каким-то дивидендам эти премии. Да? Потому что если артист в какой-то момент он начинает говорить хорошо о правящей партии и так далее, или какие-то там политические, он
сразу в шорт-лист проходит.
Какой-то посредственный поэт, да, который никто не знает его работ, получает премию из-за каких-то политических пасквилей.
Троян Василков.
Не будем даже давать эти имена, потому что не так важно. Но сейчас эта политизация, которая происходит, да, в обществе, да, это понятно. И это было, кстати, у нас. Это у нас было 30-40 лет назад то же самое. Мы сейчас возвращаемся, опять же, в ту империю, которая, кстати, развалилась из-за большой лжи.
Роль интеллигенции в тех процессах политических, которые сейчас происходят в Молдове, на ближайший год до выборов, какова должна быть роль интеллигенции? Переходим сейчас к выводу.
Она должна заниматься именно тем, для чего была создана, да, говорить, действительно иметь позицию, иметь гражданскую позицию, участвовать в то, что называется в обществе, да, потому что политика, прежде всего, нам говорят, что не надо заниматься политикой. Почему не надо? Политика это искусство организации общества. Да? Все есть политика, в принципе. Даже искусство – это политика. И это нормально, потому что есть какие-то общественные… То, что политика, она учит, не только учит, она считается, что именно организация, правильная организация общества может привести к благосостоянию и так далее, к демократии. Да? То есть интеллектуалы должны действительно говорить вещи, иметь гражданскую позицию, и они сейчас именно должны говорить именно с этих общечеловеческих ценностей. Да?
Ну, кстати, вот этот аргумент «не надо лезть в политику», он действительно очень часто используется.
Да,
он используется как что-то порицательное.
В диктаторских режимах постоянно говорит: занимайтесь любым, только не политикой. Это признак диктатуры.
Это наша диктатуры. Поляна.
Это Паша, признак диктатуры.
Роль интеллектуалов, артистов в том, что сейчас происходит в стране, и что нас ждет уже последняя предвыборная 100-метровка. В феврале выборы.
Я думаю, что можно рассуждать по поводу увеличивания наших рядов. Ну, наверное, уже можно. Был ход, сейчас на меньшая активность была летом у общества. И это был их ход, они приняли последние законопроекты. Сейчас осень, зима, когда общество наиболее активное, когда мы уже, по большому счету, если все люди, которые называют сейчас вещи своими именами, консолидируются, то я думаю, что можно сделать правильные шаги, и сейчас наш ход, грубо говоря, и наша консолидация, как минимум, поддержка друг друга, и то, чтобы мы держались вместе. Люди хорошие должны, помимо того, что они есть, они должны еще держаться вместе. Были примеры очень успешных гражданских каких-то акций, когда общество, ну, свободное общество, так назовем, диктовало последние даже года. Были наши очень истории успеха, ну, это назовем так, да. Я думаю, что мы должны консолидироваться очень четко, просто, я не знаю, по какой-то чуть ли не команде друг друга поддерживать и очень быть очень солидарны друг с другом. Я думаю, вот это там, план на ближайшие полгода.
Это был артист Павел Парфеня и историк Вердил Писларюк. Спасибо вам большое за эту дискуссию. Дай бог нам побольше интеллектуалов с активной гражданской позицией. Ну, а мы с вами увидимся ровно через месяц на волнах радио Европа Либера.
Aici Radio Europa Libera.